В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами сегодня работает Александр Лащенко. Сегодня четверг, 16 ноября. День работников радио, телевидения и связи, кстати. Вот получается день моего, так сказать, рода деятельности, моих коллег. Также 16 ноября – это день морской пехоты. Ну и в ближайший час в программе поговорим о таком. Одесские медики в Мариуполе.
И гражданским лицам, но уже жителям Мариуполя уже здесь выполняли эти оперативные вмешательства.
Охота на иностранных агентов в России в разгаре.
Любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом не остаются и не будут оставаться без ответа в Москве.
Как я уже отметил, сегодня наш профессиональный праздник, и моя коллега Дарья Куриная рассказала, что радио означает именно для нее. Ну а тема прямого эфира такова. Участник переговоров в Минске Виктор Медведчук накануне попросил президента России Владимира Путина во время посещения монастыря содействовать в обмене пленными на Донбассе. Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек, по его данным, и рассчитывает на освобождение боевиками 74 человек. Красноречивая пропорция, кстати. Потом Путин вечером действительно обсудил по телефону с главарями незаконных сепаратистских группировок ДНР и ЛНР, так называемых, обмен заложниками с украинской стороной и сообщил им, что поддержал предложение Медведчука. Если отследить ситуацию, Путин впервые, по крайней мере, официально пообщался с господами Захарченком и Плотницким, впервые пообщался с главарями боевиков ДНР и ЛНР. Что же означает это общение? Что оно может принести действительно обмену пленных, который очень сильно уже затормозился, фактически более года, и лишь единичные случаи есть успешного обмена? Об этом в прямом эфире будем говорить с координатором волонтерской группы по освобождению пленных «Патриот» Олегом Котенко. По телефону присоединится к разговору российский политический эксперт Леонид Радзиховский.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а сперва выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. В Службе безопасности Украины поприветствовали переговоры относительно освобождения заложников между президентом России Владимиром Путиным и руководителями незаконных организаций ДНР и ЛНР. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ Facebook. Напомним, президент России Владимир Путин обсудил с главами группировок ДНР и ЛНР инициативу участника гуманитарной подгруппы контактной группы от Украины Виктора Медведчука по обмену пленными. Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляет, что на оккупированной части Донбасса российские сепаратисты удерживают 157 заложников. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки совершили 16 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, ни один украинский военный не пострадал. В группировке ЛДНР ЛНР заявили об обстрелах населенных пунктов Красный Яр, Долгая, Калиновка и Лозовое. В группировке ДНР заявили о 29 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны ВСУ. Линию разграничения через контрольно-пропускной пункт станица Луганская накануне не успели пройти 192 человека. Об этом сообщает пресс-служба станично-луганской районной администрации. По информации ведомства, количество граждан на КПВВ резко увеличилось во второй половине дня. Администрация приняла решение разместить на ночь граждан в зале районного дома культуры. Подобные проблемы отмечались в станице Луганской в марте текущего года, когда в отдельные дни с ночевкой в поселке оставались до 500 луганчан. Тогда их размещали не только в районном доме культуры, но и в вагонах на ЖД. Станции. Военно-морские силы Украины и морская охрана Государственной пограничной службы полностью контролируют все подступы к Мариуполю, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с бригадой морской пехоты, спецназовцами и пограничниками. Он также заявил, что на постах технического наблюдения установлена современная система освещения надводной ситуации, а в подразделения поступили новые модернизированные катера. Сегодня отмечается День морской пехоты. Текущий год в Украине, напомню, объявлен годом военно-морских сил. И по прогнозам синоптиков, завтра, 17 ноября, в Луганской в Донецкой областях будет пасмурно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла. Днем воздух прогреется до плюс 7.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я также приветствую слушателей Громадского радио, которые именно с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800 300 403. Готовьте свои вопросы по теме эфира. А тема такова. Ускорит ли обмен пленных на Донбассе прямой разговор президента России Владимира Путина с главарями боевиков так называемых ДНР и ЛНР?
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. Выпускники Одесского медицинского университета будут проходить практику в городе Мариуполе. На Донеччине обучение молодых специалистов будет осуществляться на базе мобильного военного госпиталя, который получил постоянную прописку на базе 5-й городской больницы Мариуполя. Соглашение об этом подписали руководство госпиталя и Одесский медицинский университет. Чем же уникален военный госпиталь, каким оборудованием оснащен? И почему именно он избран для стажировки молодых врачей, выясняла наша коллега в Мариуполе Ирина Арбасева.
61-й мобильный военный госпиталь существует уже 10 лет. В зону АТО переехал из Одессы в августе 2014 года, с началом активных военных действий. До недавнего времени он располагался в поселке Володарское, но с мая этого года получил постоянную прописку в 5-й городской больнице Мариуполя. Госпиталь рассчитан на 100 человек. В настоящее время лечение в нем получают около 40 военных. Главный хирург военного госпиталя, полковник Илья Гайдаржи, рассказывает, что здесь проводятся сложные операции, а опыт специалисты помогают не только молодым врачам постигать тонкости профессии, но и делятся опытом с врачами городских больниц.
Можем и есть всевозможные для того, чтобы делать протезирование тазобедренного сустава, замена коленного сустава, замена плечевого сустава и все травматологические оперативные вмешательства, ортопедические, которые делаются во всей Украине, не только в Украине. И гражданским лицам, мы уже, жителям Мариуполя, уже здесь выполняли эти оперативные вмешательства. Обращаются, мы им не отказываемся. Здесь находится группа усиления с военно-медицинского региона, которая оказывает здесь неотложную помощь, квалифицированную, специализированную помощь. И вместе с тем обучает молодых специалистов, которые также прибывают здесь для работы в данной лечебной учреждении.
Наличие новейших разработок в области медицины послужит хорошей базой для обучения, считает заместитель городского головы Мариуполя Ярослав Хотнянский.
Это один из лучших госпиталей военных в Украине. Это врачи и хирурги, которые имеют опыт оперирования в боевых условиях. Сегодня подпишут договор с военным госпиталем о том, что все студенты, которые будут оканчивать обучение в Одесском медицинском университете, потом обязательно практику будут проходить у нас здесь, в Мариуполе. Мы привели в порядок территорию, на которой мы сейчас находимся, и планируем дальше развивать данное подразделение у нас уже не как мобильный госпиталь, а как стационарный.
У местного населения госпиталь стал пользоваться популярностью из-за оказания бесплатных услуг. Жители здесь принимают хирурги, травматологи и лор-врачи. Но наибольшей популярностью пользуется стоматология, говорит жительница города Анна Александровна.
Но бесплатно лечат? Вот в какое время мы живем. Лечение бесплатно, удаление бесплатно, протезирование бесплатно. Такого еще не было. Я уже деньги наготовила, думаю, тут надо. Сказали, нет, ничего не берут. Когда такое было? Вот на это коммунизм.
Оборудованием, лекарственными препаратами и расходными материалами госпиталь снабжается по линии Министерства обороны. Но в случае необходимости не отказывается от помощи волонтеров и благотворительных организаций. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Интересная ремарка одной из опрошенных моей коллегой Ириной, жительниц Мариуполя, что, мол, это коммунизм. Но вот тем временем наши корреспонденты в Донецке и Луганске поинтересовались у прохожих, как они оценивают уровень медицины в своих городах.
Ну, я думаю, что качество вроде бы как бы ничего. Лечат нормально. Смотрят, дети следят за нами. Ну, как бы цены более или менее доступнее делают. Ну, тут на уступки, молодцы.
Лекарства я привожу с Украины. Ну, потому что там дешевле.
Как и раньше было. Приходится платить за все. Да, и анализы, и за услуги.
Качество медицинских услуг? Ну, я считаю, достаточно на высоком уровне.
Вы знаете, нормально. Я вот сейчас была на больничной, у меня болела. У меня ангина. нормально. Вот сегодня меня уже выписали на завтра.
Нормально.
Я очень давно не была в больнице, поэтому ничего не могу сказать.
Сказывается то, что многие специалисты уехали. Знаете. А те, кто остались, либо опыта маловато, либо как-то уже устали. Лечить столько больных людей.
Да нет, ничего, нормально. Ну, конечно, врачей не хватает.
Просто денег нет и не за что лекарства покупать. И все.
Врачей не хватает. Вот даже в 12-й поликлинике. Да. Вообще не хватает. Медсестер там вообще нету.
Нормально. Мне кажется, нормально.
Отлично.
Я недовольна очень медициной. Я туда и редко хожу, потому что от них надо идти в аптеку. А в аптеку, сами знаете, на 2500 ничего не купишь.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, участник переговоров в Минске от Украины, не от России. Виктор Медведчук попросил президента России Владимира Путина, своего кума, содействовать в обмене пленными. Это было сделано прилюдно, прямо во время посещения одного из монастырей России. Также присоединился к этой просьбе к господину Кремля, скажем так, хозяину, и господин Гундяев, более известный как патриарх Кирилл. Медведчук заявил, что Украина готова освободить, дескать, 306 человек и рассчитывает на освобождение боевиками 74 человек. Путин действительно обещание сдержал и уже вечером того же дня, то есть накануне, обсудил по телефону с главарями незаконных сепаратистских группировок ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким обмен заложниками с украинской стороной и сообщил им, что поддержал предложение Медведчука. Если верить официальному сообщению Кремля, то господа Плотницкий и Захарченко согласились с тем, что предложил Владимир Путин. Как говорится, попробовали бы они не согласиться, хотя при этом ряд... Как кажуть, в Украине зауважень висловили. Это довольно интересный такой момент. Но сейчас поговорим в прямом эфире, что же означает это, собственно, для процесса обмена пленных на Донбассе, который застопорился в последний год и даже больше. Об этом в прямом эфире будем говорить с координатором волонтерской группы по освобождению пленных «Патриот» Олегом Котенко. Вітаю вас, пане Котенко.
Добрий вечір.
Як вам українською, російською, як зручніше вам говорити?
Я можу і так
розмовляти. Ну, давайте українською. Вам, я так знаю, українською зручніше, і тоді я з вами буду спілкуватися. Пане Олеже, ну, передусім, оця цифра Медведчуком озвучена напередодні. Нібито Україна готова звільнити 306 осіб, а розраховує на звільнення бойовиками 74 людей. Наскільки така статистика відповідає дійсності?
Ну, я ще трошки по цифрам, то 312.
312.
32, да. 74 – це дуже устаріла цифра. Вони підтвердили, ну, ДНР, ЛНР, ці республіки, нам 88 чоловік вже підтвердили. Так. Чому зараз була цифра 74? Ну, мабуть, пан Медведчук не зовсім орієнтується в цифрах. Тому що дуже було багато вже мінськів, і ми... проговорили цифру 88. Але це ще не остаточна цифра, тому що ще є заручники, які ми знаємо, де вони перебувають, і ця цифра може бути ще, ну, збільшена до того моменту, коли буде здійснений обмін.
Можна сказати зараз, не наврочивши, коли ж може початися, власне, цей масштабний, я так розумію, безпрецедентний обмін?
Ну, вже... десь на протязі, може, 2-3 місяців вже велися перемовини і казали, що це буде до Нового року.
Угу.
Але це велось кулуарно, це знала і наша організація, і дуже багато тих людей, хто в цьому процесі задіяний. Ми чули, що це буде до Нового року, але ніхто не знав, як це буде. Хоча, ну, тут можна сказати... картина маслом, вона тоді повинна була бути. Тобто Медведчук повинен був звернутися до Путіна, Путін повинен там поставити там задачу чи звернутися до ватажків цих республік, яких ніхто не признає. І ті, ну, пішли б на зустріч і зробили цей обмін. Тобто це було вже, ну, спрогнозовано. Чому це сталося? Ну, насамперед тому, що все ж підключились Америка підключила до цього процесу. Да, Курт Вокер, він постійно веде перемовини з Росією, не, ну, з Сурковим, як ми бачимо, вже декілька разів вони вже зустрічалися. І коли з 29 пунктів було признано 3 пункти, то я думаю, що якраз таки один з цих пунктів із 3 це був обмін заручників. Я думаю, що, так воно і відбулось. От. Ну, тепер тільки остається чекати, але є але.
Яке але? Давайте.
Ну, у нас поговоримо. Да, Путін вже ніколи не робить це просто так.
Звичайно, це ключове питання. При всій повазі до долі цих нещасних людей, щоб вони повернулися додому. Але, звісно, під камери було зроблено. Безпрецедентний випадок. Міг би Путін спокійно позвонити Кремлінру, повідомив би і все. Ні, так? Треба було розіграти цю «Даруйте виставу».
Підводні камні все ж таки є. Я думаю, що вже... Через деякий час ми це побачимо. Але я знаю, що Мінськ був дуже тяжкий. Я спілкувався з тими, хто був вчора в Мінську на перемовинах. І вони сказали, що дуже було багато дискусій. Точилося по цифрам, по людям. Тому що Україна не може передати тих людей, які не мають відношення до бойових дій. Це ми зараз маємо на увазі Беркута. Але вони дуже на цьому настаювали, щоб і Беркут також був включений до списків. Тобто, також вони...
Українська сторона погодилася на це?
Ні, не погодилась. Це точно не погодилась, але це, опять-таки, вопрос дискусійний. Технічна частина цих списків ще буде уточнятися, тому що коли було 74 чоловіка, то в ньому не було навіть журналіста Асєєва. Да, коли вже більш вони почали признавати, що він дійсно у них є, то ця цифра була вже 82, а тепер вже 88 чоловік. Тобто це ще технічні моменти, вони будуть ще обсуждатися.
Пане Олеже, давайте от послухаємо, я все наводжу у своєму викладі оцю епохальну дискусію, безпрецедентно дійсно, Віктора Медведчука і Володимира Путіна. Давайте послухаємо от з перших уст вот это общение. Итак, господин Медведчук обращается по поводу пленных к Владимиру Путину. Прямая цитата.
Я хочу обратиться к вам с просьбой, используя ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к главам непризнанных республик, господам Захарченко и Плотницкого, провести этот обмен, как первый этап обмена всех на всех, и освободить указанных лиц. Я думаю, что таким образом 380 человек могло бы вернуться домой, к родным, близким всем. Я думаю, это был бы очень серьезный шаг и в реализации Минских соглашений, и в вопросах мира на Донбассе.
Я сделаю все, что от меня зависит. Переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано и как можно быстрее.
Огромное спасибо.
Спасибо.
Огромное.
Пане Олеже, ну дійсно, ми ще й поговоримо з російським політичним експертом Леонідом Радзиховським з приводу саме політичного підґрунтя таких заяв Путіна. Сподіваємося, дій в плані визволення заручників. Але все ж таки, от таке до вас запитання, як людина, яка знає це не за чуток. Все від Путіна залежить, кого звільнятимуть ці бойовики? Чи там, можливо, десь там якісь польові командири, ще даруйте, недобиті, залишилися, і Путін навіть на них нібито не може вплинути?
Ні, такого вже немає. В 17-му році це точно. Тому не разу нам ще не вдавалося там домовлятися у 17-му році з людьми, які не мають відношення до ФСБ. Всі вони чисто підконтрольні цій структурі, і тільки ФСБ вирішує, кого в першу чергу, кого в другу чергу буде вона звільняти. Ось українська сторона веде перемовини, і наша організація в тому числі, о тому, що ми хочемо, щоб воєнні були звільнені, стояли в перших рядах на звільнення, але ми також боремося і за журналістів, і волонтерів, тих, хто і гражданських людей, які там є.
Тобто, і знову ж таки, зараз у цей момент підкреслимо активну участь спецпредставника Сполучених Штатів Курта Волкера доволі суттєво вплинула на, можливо, сподіватися, якщо на це, позицію Росії з приводу обміну заручників, як ви зауважуєте. І, от, до речі, от свіжі новини надходять. Кремлі дійсно зізналися, що Путін має вплив на ватажки Уордло. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков за інформацією агенції ТАСС. Я цитую його дослівно, пана Піскова. Ці республіки живуть самостійним життям, але президент ніколи не приховував, що у нього є можливість звертатися із закликами, можливість чинити певний вплив, не безмежний, але певне. От така цитата, бачите, свіжа, от буквально за півгодини до нашого ефіру. Ну, от така активізація.
Є елемент такий положительний в цьому всьому, що Москва наконец-то признала, що вона має вплив. І дійсно, що коли ми тут всі казали і кричали, де тільки можна, що Путін звільни, від тебе все залежить. Він казав, ні, я тут не при чому,
да,
я не до чого. Але тепер він це признає. Це що значить? Що все ж таки якісь санкції, вони його підводять до того, що йому треба йти на зустріч все ж мировому сообществу для того, щоб ми могли вирішити це питання. Бо думаю, що це болюче для нього питання, санкції. І якщо вони ще є, а якщо там ще якісь можуть бути, тому він йде на ці кроки для того, щоб...
Все ж таки, пане Олеже, ви вбачаєте, можливо, не дуже великий, але все ж таки крок назад, якщо завгодно, крок до компромісу з боку Путіна. Все-таки, а не просто якийсь піар перед виборами, призначеними вже на березень наступного року в Росії.
Вряд чи це піар, він нічого не... Якщо йде і додасть якийсь там піввідсотка чи відсоток, на цьому він не виграє. Він виграє на чомусь другому. Він хоче щось... Мабуть, є такі домовленості, про які ми поки що не знаємо, але він щось хоче викрутити. Він така людина, він не просто так нічого не буде робити.
От, дякую панові Олегу, учаснику нашої програми Олегові Котенку, координаторові волонтерської групи зі звільнення полонених патріот. Ми говоримо про останні дії в Росії щодо нібито готовності Москви посприяти активізації визволенню заручників на Донбасі, обміну заручників. І до нашої програми, набравши номер телефону нашого прямого ефіру 0800 300 403, долучився слухач. Добрий день, здравствуйте, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Будь ласка, тільки представтесь, будь ласка.
Сергій Пігатов. Зараз, вибачте, тут у мене тут сусіди дрелять.
Нічого, хай трошки почекають сусіди. Будь ласка, ви ж в ефірі, давайте не будемо гаяти час.
Ви знаєте, я вчора слухав оцей спектакль. Я на Росії-24, там трішки більше показували, ніж у нас. Ой, матінко, моя річ, так і десь мені...
Що ж таке там у вас? Продовжуйте, будь ласка. Зайве підтвердження, що ми у прямому ефірі, бачите? Будь ласка.
І, ви знаєте, мені особисто, я вчора дивився, як Медведчук Путіна спілкувався, то мені плювати спотілося. А потім, коли Гундяєв ще говорив, мені, каже, ко мне обращался лично митрополит Ануфрий, и помогите, пожалуйста. Вы знаете, это какой спектакль, очень спектакль. Мне особенно зрозуміло, что это было домовлено еще при встрече Волкера с Сурковым, а, возможно, еще раньше при встрече Путина с Трампом в Південній Кореї.
О, бачите, як ви так оптимістично, зважаючи на певні твіти пана Трампа на адресу Путіна. Це ваше право, добре. Дуже вам дякую за участь в цьому ефірі. От я бачу, вас слухав Олег Котенко і хитав головою на підтвердження вашої думки. Власне, він це і висловив в ефірі. Пане Олеже, я хочу продовжити те, що ви сказали. Ми не знаємо всіх домовленостей, можливо, існуючих щодо обміну полонених між Путіним, Кремлем і, я так розумію, американцями, так? То тоді при всій величезній повазі до вас, до того, що робить в цьому плані Ірина Геращенко, інші люди, навіть при повазі до Медведчука, якщо від цього користь є, а не лише піар, то тоді що залежить від української сторони? Якщо американці не вдасться переконати Путіна, то нічого й не буде. Якщо так грубо ставити питання.
Ну, коли в тупік зайшли перемовини по нашим заручникам, то тоді стало питання, що треба робити для того, щоб його розблокувати. І дуже багато було проведено зустрічей, і я особисто зустрічався із Маккейном, і з Волкером, і коли ми казали про те, що треба допомога, дуже велика допомога, тому що дійсно ми нічого не зможемо зробити. Тобто Путін, Україну, він ненавидить наших президентів, нашу раду, і нам дуже розмовляти з людиною, яка не піде на поступки нам, треба було шукати такі механізми, щоб вони могли дійсно на нього натиснути. І ці механізми ми шукали де тільки можна. І ось Вокер, коли поставили його домовлятися про це питання, він перше, що зробив, він зустрівся з волонтерами, він зустрівся з представниками там, на нашій власті, і ми вже тоді розуміли, що він буде розмовляти на понятному для Путіна язикі. Тому я думаю, що, все, що робилося, все ми до чого прийшли, і ну, тільки через давлення мирового сообщества на якраз таке.
Але роль українських представників, які ось щодня займаються цим процесом, теж дуже-дуже вагома. При цьому так, що тут прямо от, кілька новин з приводу обміну заручниками на Донбасі. Знову ж таки, цитую речника Путіна Дмитра Піскова, ще одна цитата за інформагенцією ТАСС. Він при цьому наголосив, що обговорення обміну полоненими між Україною і ОРДЛО не стосується жодним чином обміну ув'язненими між Російською Федерацією і Україною. Тобто це не стосується ані долі пана Кольченка, ані долі Олега Сенцова. Як відомо, у нього погіршився стан здоров'я, за даними деякими, і він дуже в складних умовах перебуває в ув'язненні. Тобто, можливо, це на підтвердження тієї версії, що все-таки от оцей донбаський такий частина оця, яка пов'язана з обміном полоненими. Так?
Ну, це якраз тільки підтверджує тільки єдине, що Вокер перемовини веде тільки по окупованим територіям. Він не веде там перемовини по заручникам, які знаходяться в Росії чи в Криму.
Так, звичайно, сфера Донбасу.
Тому це тільки ще це підтвердження тому, що і тільки розмова йде про Мінськ.
Угу. Ну, а у нас в студії розмова про всіх українських полонених, і сподіваємося, їх все ж таки вдасться до Нового року визволити, незважаючи на всі підводні ці течі. Ще один учасник, ще один слухач нас набрав номер 0800-300-403, долучається до ефіру. Добрий день, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день, будь ласка, говоріть. Представтесь тільки.
Мене звати Олег. Ви знаєте, я слухаю внимательно, щоб... як балакав Путін по поводу тих непризнаних республік. Мені кажеться, вся ця комедія не тільки розіграна раді полонених, а раді того, що показати, що Донецьк і Луганськ окуповані території тепер незалежні. І які б там события не відбувалися, Росія буде відставити таку точку.
Добре, дякую вам за вашу позицію. Так, це от знову ж таки про політичний аспект. Спасибі, пане Олеже, і вам за участь в цьому ефірі. До Олега Котенка звертаюсь теж, от навівши ще одну новину. Той самий Плотницький, якому Путін не полінувався подзвонити, сказав сьогодні, що доручив перевірити стан полонених перед передачею їх українській стороні, якщо вірити даним ЗМІ підконтрольних бойовикам. Далі тут йдеться про те, що Плотницький дав доручення керівнику робочої групи, так званої ЛНР, з обміном заручниками Ользі Копцевій. Перевірити, знаєте таку, да, пан?
Так,
є
так.
Така.
І Морозова знає,
да. Ну, Морозова з ДНР, да. Перевірити умови отримання українських в'язнів, чи потрібна їм медична допомога, щоб їх стан був задовільний. Бачите, як гуманно. Коли Захарченко, не Плотницький, казав, що ледь не розстрілювати готовий. А тут такий от... Ну що це, знову ж таки, це гра така? Що це за...
Так, це гра, це вже і слухачі кажуть, що це спектакль. Він розіграний, ну, як розігрався він з Надією Савченко, коли її звільняли, ви вспомните, да, що до Путіна зверталися там родичі тих людей, які загинули, начебто від рук непосередньо там Надії Савченко чи від когось із українських військових. І я думаю, що там, що тут, це такий спектакль.
Зрозуміло, пане Олеже, дивіться, а от дійсно всі згадують у зв'язку з цими подіями, коли Савченко звільняли, це був ледь не єдиний до вчорашнього дня випадок, коли сам Путін, так чи інакше, публічно, під час публічної зустрічі з тим же Медведчуком, правда, Савченко він не зустрічався, принаймні, публічно, сказав, що про готовність свою сприяти, от, щоб полонені повернулися, Савченко справді повернулася, ну, потім бачили, що вона тут робила в Україні, ну, однозначно, м'яко кажучи, заяви робила. Ну, тут дійсно такий цікавий момент. Вплив Заходу, вплив все-таки обставин, дія санкцій. Але ж це показали по телебаченню російському. То, ну, не ризикує Путін знову ж таки, що... А як же перед електоратом? Тоді теж, до речі, дивувалися. Це в ефірі у Соловйова і Кисельова не показували. Як, мовляв, цитую деяких російських глядачів, тих, хто у Фейсбуку засвітився, так би мовити. Убійцю випустили, що це таке? Що, як це? Тобто, такий цікавий момент виходить. Тобто, якщо є піар, напевно, він в першу чергу адресується не внутрішньому споживачеві. Хоча це для Кремля завжди було завданням номер один, так виходить?
Ну, перше, що хочу сказати, що дії Путіна тепер, це додає оптимізму, все, що звільнять наших хлопців. Піар – це розрахований на внутрішніх, той електорат, який є у Путіна чи на ці, ну, це вже, ну, як для нас, як для України, то вже не здорово цікаво. Ось. Ну, я все ж думаю, що Путін, він грає для того, щоб показати, от, бачите, я ж щось з цих 29 пунктів, щось я, ну, зробив, я ж, як ми домовлялися, і я ось зроблю, тепер хай щось зробить Україна. І він буде там, ну, захоче, щоб Україна щось зробила те, що нам не дуже вигідно. Тобто, наступний крок, це буде якесь там, ну, до нас буде предложення, щоб ми могли щось зробити те, що йому, ну, що не вигідно Україні. Ну, я думаю, це буде так.
Ну що ж, номер телефону 0800-300-403 нашого прямого ефіру розмови з Олегом Котенком. Цей номер набирала слухачка. Добрий день, ви в ефірі. Маєте змогу говорити, ставити свої запитання панові Котенку.
А, добрий вечір. Ви знаєте, я з Луганщини. Я трошки здалечко зайду, коли була блокада оцих окупованих районів, то наші мовновладці, не соромлячись на камери, казали, що ці люди, значить, Плотницький і Захарченко, найкращі налогоплатники до бюджету України. Вони, я розумію, вони що маріонетки Кремля, тобто це рівень домовленості Порошенко-Путіна. Путін дав наказ до нашого бюджету мільйони, мільярди закидувати. Тобто про це вони домовилися, а про полонених ні. Буду дуже здивована, якщо полонених не залишить для передвиборчої кампанії президентської Порошенка. Я не розумію, на чому він її буде будувати. Тобто, яким дивним чином, я думаю, почнуть саме перед виборами в акурат повертати полонених. Проплачені політологи будуть волати по ефірах. Ось, нарешті, заробив цей процес. Це, звичайно, совпадіння, що перед президентськими виборами. Голосуйте за Порошенка, ви голосуєте за наших полонених. Ми не можемо це змінювати. Зараз це запрацювало, механізм працює. Як тільки буде новий президент, цей механізм не зможе існувати. Я думаю, так буде. Тобто це передвиборчий козир. Я не знаю, на чому ще Порошенка зможе побудувати. Ну, звичайно, там по 200 гривень може дати, але це досить такий потужний буде передвиборчий крок.
Дякую вам, шановна пані, за вашу думку. Бачите, пане Олеже, нам через проблеми зі зв'язком не вдається зв'язатися з політичним експертом, щоб він поки що не вдається. От, бачите, тільки я сказав, і зараз все гаразд. Але поки що роль цю політичного підґрунтя коментували наші слухачі і слухачки. Бачите, так глибоко дивилися. Так, але от нарешті, добре, все-таки зв'язок нам дозволив поговорити з російським політичним експертом, журналістом Леонідом Радзіховським. Привітаю вас, Леонід Олександрович. Здравствуйте, Леонид Александрович. Ну, как вы считаете, с политической точки зрения, почему господин Путин решил вот так вот прилюдно в присутствии патриарха Кирилла пообщаться с Медведчуком тем самым, а потом исполнил обещание поговорить о пленных и позвонил даже лидерам ЛНР и ДНР? Какие тут, может быть, политические, скажем так, подводные течения или их нет? Может, действительно, гуманист Владимир решил озаботиться, наконец, на четвертый год войны судьбой пленных. Как вы считаете, Леонид Александрович? Вот что ж такое? Вот вы показываете, что нам якось... Ну, знов взорвався зв'язок, сподіваємось його відновити. Я, до речі, ще процитую от думку речника Путіна Дмитра Піскова. Знову ж таки, він сказав, що цей чинити певний вплив небезмежний. Це дійсно таке є з боку Кремля, і це, ну, як можна зрозуміти пана Піскова, нормально. Хоча в будь-якому разі завжди в Кремлі наголошують, що ніякого насправді, ну, маріонетки не сидять в ЛНР і ДНР. Леонид Александрович, возобновили наконец с вами опять связь. Как вы считаете, какие там, возможно, подводные течения есть в этой просьбе Медведчука Путину и в том, что Путин позвонил лидерам ДНР, ЛНР, так называемых? Или нет тут подводных течений каких-то политических?
Ну, не знаю насчет подводных течений. То, что для меня очевидно, что Россия пытается подражать, как всегда, неизвестно зачем, тем странам, где есть избирательная кампания. У нас, как известно, никаких выборов нет, но делаем вид, что они есть. Ну, в странах, где есть действительно выборы, там стараются делать какие-то эффектные популистские жесты. Запас этих жестов у Путина сейчас довольно ограничен. Ну и вот, подражая тем странам, где делают популистские жесты, он тоже сделал такой небольшой жест. Вот я миротворец. Вот я освобождаю людей. Это, во-первых, бессмысленно, потому что, еще раз повторяю, никаких выборов нет, и он может ничего не делать, и он все равно останется. Это раз. А во-вторых, сама по себе эта тема не является важной и приоритетной для российского общества. Но, с другой стороны, это же ему ничего не стоит, но сделал телефонный звонок. Работа невелика.
Леонид Александрович, ну это, по крайней мере, публично впервые Владимир Путин общался с Плотницким и Захарченко. Как бы такой вот это прорыв возможный, такая вот попытка как бы определенного признания этих так называемых республик или нет, на ваш взгляд?
Нет, я не думаю. Признание совершенно не в интересах Путина. Опять же, с точки зрения внутренней политики, это ничего не дает, они... Давно не популярны в России, все это остыло, это давно остывший суп. А во внешнем мире это только лишнее раздражение, злить на пустом месте европейцев. Зачем ему? Санкции против России и так сохраняются, если задача Путина увеличить санкции. Но этого можно добиться, только непонятно, зачем ему это надо. Нет, я думаю, это жест, который не будет иметь каких-то продолжений. Единственное, что... Ну, Путин может продолжать свою общую политику в отношении ДНР. Он давно ее объявил. Теперь особенно мы готовы, мы, Россия, готовы на некоторые уступки, то есть на ввод миротворцев. Если вы, Украина, выполните в полном объеме Минские соглашения, дадите им все права. Но это уже 1000 раз озвучивалось. Я не думаю, что что-то новенькое он тут изобретет.
Как вы считаете, вот многие эксперты, наш гость студии Олег Котенко, говорят, что вот при всем том, может быть, малозначимом вот этом обращении Путина к теме обмена пленными, но все-таки, если это считать определенным маленьким компромиссом со стороны хозяина Кремля, главная тут заслуга, при всем уважении, кто пытается на практике это реализовать, это Курта Волкера и определенного давления США. Вы действительно видите, что, несмотря на заявление Трампа, известная, дружелюбная довольно к Путину, как считают оппоненты президента США, все-таки американская позиция становится жестче, и Путин, дескать, должен идти на уступки, вынужден. Или это не совсем так?
Ну, насчет уступок, это размер этих уступок для Путина микроскопический, абсолютно микроскопический. Но, несомненно, это, да, такой символический как бы жест, как в сторону, еще раз говорю, несуществующих российских выборов, так и в сторону Запада. Вот видите, я миротворец, я иду навстречу. Ну, это абсолютно нулевой жест, потому что европейцы и американцы ставят условием отмены или смягчения санкций вовсе не обмен пленными, а совершенно другие вещи, на которые, еще раз повторяю, Путин не готов и не будет готов. Готов он в плане крупных уступок или крупных действий, скажем так, только на одно. Да, мы можем там уйти, свернуться и так далее, но только если до этого, или во всяком случае параллельно с этим, Украина выполнит все условия, даст им, то есть ДНР, особый статус, всякие там привилегии и так далее, тогда мы, Россия, готовы параллельно с этим сворачиваться и уходить. Поскольку этого не будет со стороны Украины, то, соответственно, не будет и со стороны России.
То есть, опять же, такой замороженный конфликт на Донбассе, да?
Ну, я думаю, это то, что сегодня, с чем все уже смирились, и Путина это, в принципе, устраивает. Ну, по мелочи снять там полкопейки он готов, чего ж нет. Тем более, что, еще раз говорю, ему это ничего не стоит. Это заняло у него времени намного меньше, чем
мое интервью вам.
И даже меньше, чем встреча с Трампом, которая продолжалась 4 минуты, если не ошибаюсь, во Вьетнаме. Леонид Александрович, кстати, ну это уже как бы событие уже немножко давнее, но все-таки вот такие заявления Трампа, с другой стороны, заявление спецслужб США, все-таки влияние России на выборы в Америке, то, что заявляет Курт Уолкер, как бы кто возьмет верх в руководстве США, на ваш взгляд, если есть там такой конфликт в отношении России, дружелюбнее к ней или все-таки жестче проводить политику?
Нет, ну я думаю, там никакого конфликта нет. У Трампа положение абсолютно безнадежное. Если он начнет, попытался бы проводить линию умиротворения России, то это то, о чем мечтают его противники. Прижать его в угол и сказать, вот видите, мы же говорили, что он давний агент КГБ по кличке Донни. Нет, ни о каком умиротворении России речи идти не может. Трамп лично может как угодно относиться к Путину. Я думаю, что он относится к нему намного лучше, чем к конгрессменам и сенаторам в Америке. И чем больше на нее нападают, тем большее раздражение у Трампа это вызывает. Он, как известно, человек очень амбициозный. Но как бы он к Путину лично не относился, вариантов у него нет. Америка проводит линию совершенно определенную. Это системная линия. Это системная ответка, выражаясь на таком жаргоне. Это ответка России. Причем ответка не столько, конечно, за Украину, сколько за участие в американских выборах и вообще за всю российскую политику в течение многих лет. Россия наступала, и мяч был на ее стороне. Но в какой-то момент она крайне неудачно бросила этот мяч, попала в стекло Конгресса, разбила стекло, осколки попали в лицо нескольким сенаторам. Ну и теперь мяч на их стороне, и ответка идет, и она будет идти достаточно долго и упорно.
Спасибо большое, Леонид Александрович. Рад, что удалось все-таки с вами связаться. Спасибо за участие в этом эфире. Я благодарю российского политического эксперта, журналиста Леонида Радзиховского. И звертаюсь наприкінці програми до гостя студії Олега Котенка. Пане Олеже, дивіться, от знову ж таки, прямо от, ну, лавина новин з приводу можливого обміну полонених. І пан Захарченко теж не мовчить, от лідер так званої ДНР. Я процитую, от, як говорив, покійний вже український політик, оцініть красоту, ну, я тут кажу цитати. Бойовики ДНР завжди гуманно ставилися до полонених, не раз передаючи їх, просто під чесну обіцянку більше не продовжувати війну. І головне, тут от я цитую пана Захарченка, у війні переможе той, хто збереже людську подобу. Кінець цитати. Як ви таке оціните? От майже 400 українських громадян досі утримуються, що там, зберігають людську подобу ті, хто їх утримує? На ваш погляд.
Ну, це одна велика піар-кампанія, яка зроблена Росією, передана тим, не знаю, хто вони там, лідери чи не лідери, хто вони там такі. І ми так читають все, що написали, і хочуть показати, які ось вони добрі і гарні люди. Ну, то, що єдине, що дійсно можу підтвердити, що Захарченко дійсно, були такі моменти, коли він просто передавав наших полонених без обміну. Це я можу таке, це єдине можуть тільки підтвердити, але більше нічого. Тобто він уже з 15-го року ніякого влияння не має на обмінні процеси.
Тому... Захарченко, так?
Да,
як і Плотницький?
Як і Плотницький. А Плотницький зовсім ніколи в нього в це все питання і його не інтересувало це питання. Він був, якби, лідером, та й був. Це, він ніяк там не міг нічого.
Знову ж таки, те, що ви вже зауважили сьогодні, що скаже Москва, на ваш погляд, та й роблять.
Так, так. Так. Ну, це вже дуже багато, вже декілька років вже це говоримо, а тому що тільки Москва вирішує серйозні питання. І ось, бачите, ми дійшли до того, що я думаю, що він зробить те, що сказав, полонені будуть.
Путін, так. Путін, не так. Захарченко,
а ні. Путін.
Ну що ж, якими б міркуваннями Володимир Путін не керувався, якими б там, не знаю, піар-розрахунками, все-таки хочеться вірити, дуже хочеться, що справді цей процес буде зрушено з місця. От одне запитання наприкінці, пане Олеже, скільки за рік приблизно все-таки вдалося обміняти? Це одиниці, десятки людей?
Офіційно?
Так.
Офіційно ні одного.
Жодного навіть. За рік жодного не було заручних.
Ні, звільнено було, ну.
Ну там було то обмін невеличкий, двоє.
Да, да, ну це було звільнення, це не обмін, ага. Там друга схема діяла. А так.
Ну що ж. Дві людини всього-навсього, а тут, бачите, сотні їх ще досі залишається. І, добре, будемо на цьому сподівання завершувати нашу розмову з Олегом Котенком. Спасибі вам за участь в цьому ефірі і продовжимо програму.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Продолжаем программу «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». Далее наш традиционный обзор прессы. В нем будет идти речь вот о чем. Почему Россия не может выйти из Донбасса и в чем польза разрыва возможного дипломатических отношений Украины с Россией? Пожалуйста, обзор прессы.
Российский лидер безнадежно запутался в собственной паутине обмана, об этом пишет аналитический центр Atlantic Council. Автор статьи отмечает, что Путин может искренне хотеть выбраться из той трясины, которую сам же и создал. Но как это сделать без того, чтобы не навлечь на себя беду? Прежде всего, уход России из Донбасса откроет настоящий ящик Пандоры, откуда посыплются многочисленные разоблачения и страшные открытия, утверждает автор. Участие Кремля в войне на территории Восточной Украины долгое время было тайной, и любые доказательства российского участие Кремль до сих пор яростно отрицает. Однако, выведя Москва свои войска, ситуация резко изменится. Путин будет разоблачен, и он столкнется с требованием ответить за гибель людей и за свою бесконечную ложь. В Приднестровье два сценария – либо стать частью Украины или Молдовы. Что могут означать эти слова президента Молдовы Игоря Дадона? Над этим рассуждали журналисты газеты «День». Издание утверждает, что Украине следует быть внимательной и действовать активнее в Одесской области, с которой граничит Приднестровье и Гагаузская автономия Молдовы. Сами по себе Приднестровье и Гагаузия вряд ли могут быть угрозой для Украины или самой Молдовы. Однако при активном участии России, которая влияет на данные регионы, ситуация может иметь совершенно иной характер. Пример тому – Крым и Донбасс. Причем, как пишет газета, можно сколько угодно обвинять Запад или Россию, которая действительно готовилась к этой войне и преследовала свои цели. Но главная причина в украинских и молдавских политиках – нужно научиться строить собственные сильные государства. Единственный практический результат разрыва дипломатических отношений с Россией – это прекращение деятельности на территории Украины российских посольства, консульства, торгпредставительства, центра Россотрудничества. То есть это позволит извлечь из украинского и так достаточно слабого национального тела очередную ядовитую иглу, утверждает дипломат Богдан Яременко, пишет «Новое время». По словам эксперта, это уберет с территории Украины часть представителей российских спецслужб, которые чувствуют себя вполне безнаказанно, будучи прикрытыми дипломатическими иммунитетами. Это, по меньшей мере, на некоторое время дезорганизует работу спецслужб противника на украинской территории. Самое главное, что разрыв дипломатических отношений не означает автоматическое прекращение действия всех коммерческих сделок и договоров. Все будет работать дальше.
Госдума России единогласно в третьем чтении приняла проект закона, который позволяет признавать средства массовой информации так называемыми иностранными агентами, если они получают финансирование из-за рубежа. Это, кстати, касается в том числе Радио Свобода и Голоса Америки. Решение о присвоении статуса будет принимать Министерство юстиции России. Подробнее в материале нашей московской коллеги Елены Матусовой.
Російська влада не приховує, що новий закон, ухвалений у відповідь на вимогу Мін'юсту США до телекомпанії RT, так тепер називається Russia Today, зареєструватися в якості іноземного агента. Про це після засідання Нижньої палати російського парламенту заявив її глава В'ячеслав Володін.
Ми говоримо о симметричному відповіді, і ми говоримо о тому, що так поступати з нашими средствами масової інформації не можна. Более того, якщо такие решения принимаются иностранным государством, конечно, мы должны отвечать, и мы будем это в дальнейшем делать.
Про те, що відповіддю будуть якісь заходи для американських ЗМІ в Росії, почали говорити відразу ж після того, як керівник RT Маргарита Симоньян поскаржилася всьому світу, що американський Мін'юст вимагає від телекомпанії реєстрації в якості іноземного агента. У російському керівництві це трактують як посягання на свободу слова. Про це говорив і сам Володимир Путін, а тепер повторив і його речник Дмитро Пісков.
Любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом не остаются и не будут оставаться без ответа в Москве.
Михайло Федотов, глава президентської ради з прав людини й автор чинного закону про ЗМІ, який вважається одним з найдемократичніших, вже висловився з приводу нинішньої законотворчості Держдуми. У бесіді з РБК він назвав новий закон написаним на коліні. А ось депутат, який колись працював журналістом, Петро Толстой, каже, що з зарубіжними ЗМІ боротимуться за допомогою клейма і додаткової фінансової звітності.
Мы пока что приняли поправки, которые дают возможность исполнительной власти, Минюсту, например, причислять иностранные средства массовой информации к числу иностранных агентов, так как это сделали американцы с Russia Today и Спутником. Это вынудит их к финансовой отчетности, маркировке продукции и так далее.
У російських офіційних ЗМІ говорять про новий закон як про дзеркальну відповідь США, але при цьому не пояснюють, що з самого початку RT, Супутник в Америці і, наприклад, Радіо Свобода та Голос Америки в Росії знаходилися в нерівних умовах. На це звернув увагу в своїй заяві керівник корпорації Радіо Вільна Європа Свобода Томас Кент.
Ситуація щодо російських ЗМІ у США і американських у Росії залишається дуже нерівною. RT і Спутник поширюються вільно у США, в той час як Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода втратило партнерів-ретрансляторів через адміністративний тиск, а також немає доступу до кабельних мереж. Репортери Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода зазнають наруги і навіть фізичних нападів у Росії.
Експерти відзначають, що новий закон зачищає майданчик ЗМІ напередодні президентських виборів в березні 2018 року. У Вашингтоні неодноразово підкреслювали, що закон про іноземних агентів в Сполучених Штатах Америки значно відрізняється від російського і ніяк не обмежує свободу інформації. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Сегодня в Украине отмечают праздник, День работников радио, телевидения и связи. Именно в этот день, в 1924 году, началось вещание украинского радио. Сегодня, чтобы попасть в города Донбасса, нам приходится преодолевать расстояние даже глушения. Вот как в те же самые советские времена, когда Радио Свобода присваивали не статус иностранного агента, а просто глушили по всей территории огромного тогда государства. Чем же сейчас для вас, друзья, является радио? Поделитесь с Радио Донбасс реалии в соцсетях и на автоответчик по номеру 0800-300-403. Ну а наша журналистка, моя коллега Дарья Куриная поделится, чем же радио является для нее.
Я слышу, как в крошеве проводов хвостами сшибаются радиоволны.
В детстве мне казалось, что я могу слышать то, о чем разговаривают радиовышки. Сколько себя помню, со мной всегда было радио. Для меня это был проводник в неизведанный мир. В детстве, едва проснувшись, я залазила на табуретку и включала громкость на проводном приемнике. Взрослые почему-то называли его брехунец, а для меня он был лучшим другом. Рассказывали новости, пели песни, читали сказки и передавали приветы. Тогда я понятия не имела, где Киев. Но зато знала, что радио находится по адресу Крещатик, 26. Помню, что в начале 90-х папа приделал к нашему приемнику телефонную трубку, а сам приемник перекочевал из кухни к моей кровати. Засыпая, я клала трубку на подушку. Из нее были слышны голоса дикторов. Так я засыпала. Когда стала старше, у меня появился забавный кассетный магнитофон с цветными лампочками на колонках. Не особо помню, какие кассеты на нем слушались, зато помню, как играла в радио. Я записывала свой голос, представляя себя радиоведущей. А еще на этом магнитофоне был приемник. И на шкале всегда была выставлена частота 103,5 FM. Радиоточка. Слушая точку, я представляла, как сижу у микрофона и говорю любимому городу, что в завершении часа мы слушаем плач Иеремии. Но сказать «Доброе утро, Донецк» по радио для меня так и осталось мечтой. В университете мне поставили профнепригодность. Голос подкачал и дыхание. Поэтому в областной телерадиоцентр я приходила чуть ли не со слезами на глазах. Когда все практиковались у микрофона, я могла лишь наблюдать. Молча сидела в студии во время чужих эфиров. Скороговорки, несколько лет у Лора, операция, воспоминания, когда ее родный дед-радиолюбитель переговаривался со всем миром на коротких волнах. Посиделки с дядей, таким же радиолюбителем, изучение диапазонов. Я больше не мечтала, но и не сдавалась. А потом в любимый Д пришла война. Мне пришлось уехать в Киев. И вот здесь моя мечта сбылась. Я попала. работала на радио. И даже какое-то время работала на Крещатике 26. Теперь я работаю в программе для Донбасса. И в любимом Д могут слышать мой голос. Надеюсь, что скоро моя мечта сбудется. На захваченных частотах прозвучит мое «Доброе утро, Донецк!» С Днем Победы!
Не зупиняйте цю радіохвилю. Не вмикайте, я хочу почути слова. Не залишайте мене, я сама не зумію.
Повестки, военкоматы, мобилизация через видеоролики, так называемые сборы резервистов на оккупированных территориях развернули целую кампанию по привлечению жителей Донецкой и Луганской областей в незаконное вооруженное формирование. Сколько же сейчас платят и как через бывшие украинские военкоматы теперь вербуют молодежь в группировке так называемых ДНР и ЛНР, узнавали журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Обыденными в Луганске стали не только прохожие с автоматами наперевес, но и билборды с призывом записываться в ряды боевиков. Но главным ключом к вербовке новобранцев в группировках ЛДНР стали бывшие украинские военные комиссариаты.
Военкоматы сейчас выполняют прежде всего роль вербовочных центров.
Згідно з розпорядженням і Захарченка, і Плотницького, военкоматы дуже активно працюють з усіма підприємствами, як так званими державними, так і приватними підприємствами. І це питання під жорстким контролем. Российских кураторов, командование российских войск.
Повестки, военкоматы, подконтрольные боевикам, рассылают мужчинам призывного возраста.
Фамилия? Нет.
Чего?
Ну, пока что не нашел идентификационный код свой. Так найду, может быть, свяжу.
Да, ничего особо. Приглашали просто поговорить.
Я приехал, сказал, что я студент, что я работаю, у меня никак не получается. Это нужно надо прийти, на комиссию пройти. Я прошел, меня записали, что я вот учусь. Спасибо, я справка с места учебы. Я принял справку и свободен.
Сейчас в так называемых первом и втором армейских корпусах ДНР и ЛНР до 36 тысяч боевиков. К Новому году, уверяет в группе «Информационное сопротивление», российское командование поставило задачу численность увеличить до 42 тысяч. Тогда корпуса будут укомплектованы на 90%.
На протяжении сентября-октября приход, то есть и вербовка среди местного населения, и засылка российских наемников в обоих корпусах, в общем, составляло где-то порядка 200 до 250 человек. При этом уходили порядка где-то 130 человек в среднем в месяц. То есть наращивание идет довольно-таки небольшими темпами.
Год назад я, простой таксист из Донецка, пошел защищать свою родину.
Целую агиткомпанию в интернете боевики развернули уже давно. Это, например, один из первых так называемых мобилизационных роликов.
За год многое изменилось.
Новобранцам обещают вещевое довольствие, трехразовое питание и стабильный заработок.
Підписується контракт, як правило, це на один рік, який передбачає зобов'язання однієї і другої сторони, і відповідно визначається і заробітна плата.
Вопросом о зарплате «Донбасс Реалии» дозвонились в военкоматы Горловки и Харциска.
На службу записаться на контракт. Что для этого надо сделать?
Взять паспорт и военный билет и прийти в военкомат.
Если военного билета нет, говорят, не проблема. Спрашивают год рождения и приглашают на медкомиссию.
А вы не скажете, какие сейчас суммы рядовой получает?
Рядовой 15.
Ну, то есть у меня...
Сержант 19,5.
От 15 тысяч рублей.
А за боевые что-то там доплачивают, если что?
Да, доплачивают. 150 рублей за выезд на боевые.
Платят боевикам в группировках ДНР и ЛНР в рублях. Рядовому 15 тысяч в месяц. Это порядка 7 тысяч гривен. Сержанты в переводе на гривны получают до 13 тысяч. Командир роты, по данным информсопротивления, 27 тысяч. Командир бригады более 50 тысяч гривен в месяц.
То, что состав боевиков молодеет из местного населения, ну, это факт. Однако, опять-таки, даже, скажем так, молодые мозги задурманены российской пропагандой, они очень быстро становятся на место, когда видят отношение к себе не только со стороны командиров, но даже со стороны, так сказать, сослуживцев из числа российских наемников.
Отнимите руку, кто хочет снять!
Суммы, которые получают наемники с российским паспортом, как правило, в два раза выше. Командиры боевиков среднего звена понимают, выполнить план по вербовке новобранцев из местного населения можно только с помощью призыва на срочную службу. Но принудительно записывать молодежь в свои ряды лидеры группировок на данный момент не планируют. Ярослав Кричко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Завершает выпуск, завершаем программу выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что обсуждение обмена пленными между Украиной и отдельными районами Донбасса не касается обмена заключенными между Россией и Украиной. Напомню, президент России Владимир Путин обсудил с главами группировок ДНР и ЛНР инициативу участника гуманитарной подгруппы контактной группы от Украины Виктора Медведчука по обмену пленными. Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляет, что на оккупированной части Донбасса пророссийские сепаратисты удерживают 157 заложников. В Мариуполе завтра с 14 до 14 часов 30 минут будет проводиться плановая проверка средств оповещения населения Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Мэрия просит жителей и гостей Мариуполя сохранять спокойствие. Подобная проверка системы оповещения завтра будет проводиться и на Луганщине. Время проверки системы с 13 часов 45 минут до 14 часов. Народные депутаты внесли в перечень праздничных и нерабочих дней католическое Рождество 25 декабря, исключив из этого перечня выходной день 2 мая. Согласно принятому решению, выходным остается только 1 мая, день труда. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем от 4 до 7 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» в городах Мариуполе, Счастье, Северодонецке, Лисичанске, Рубежное, Волновахе, Авдеевке, Славянске, Краматорске, Марьинке, Красногоровке, Константиновке, Дружковке, Бахмуте и Торецке. Что ж, завершаем эфир. Спасибо вам за внимание.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.